Как и почему вы задумались об отъезде?
Да, это сложный вопрос. Ну, на самом деле я очень долго не хотел никуда ехать. И в конечном счете мне просто пришлось, потому что у меня заболела жена очень сильно, и была надежда, что израильская медицина ей поможет. Мы, собственно, поехали, потому что надеялись, что она вылечится. Ну, или, по крайней мере, как-то ей помогут.
Не помогли?
Нет, не помогли, ничего не вышло. Чудо не произошло. Ну, болезнь была очень серьезная. Но дело в том, что в России от нее вообще отказались. То есть ее просто выкинули из больницы, сказали, идите домой, умирайте. Когда, говорит, станет очень сильно кричать, вызывайте скорую помощь, чтобы все случилось не на глазах у ребенка.
Прямо так и сказали?
Да. В больнице количество мест резко уменьшилось. Ее вообще, по-моему, собирались закрывать. У нее была болезнь крови, рак крови. В 40-й больнице нам так говорили, извините, мы больше вам ничем помочь не можем. И мы оказались перед необходимостью добывать обезболивающие наркотические, которые оказалось очень сложно получить, невероятно просто. Это был какой-то ужас. Надо было там в 7 утра проснуться и объехать на такси несколько мест для того, чтобы оформить на неделю 5 пластырей, которые и не очень помогали, потому что доза была очень маленькая. И, в общем, это была жуткая история. По крайней мере, когда мы уехали, последние месяцы жена провела в человеческих условиях, вот, и с обезболивающим, всеми этими делами все было в порядке. Тут было и экспериментальное лечение, которое хотели попробовать, но, видимо, не получилось. Может быть, мы попали в группу плацебо, не знаю, экспериментальное все-таки лечение. Ну, во всяком случае, она прожила на 3 месяца дольше. Так что, в общем, оно того стоило. Потом, когда она умерла, у меня была идея вернуться, но тут уж не получилось по другим причинам.
По политическим?
Ну, в общем, да. Дело в том, что у меня еще задолго до этого, с 2012 года, начались проблемы с работой, потому что меня уволили. После того, как меня арестовали на демонстрации, меня сократили из «Молодой гвардии», где я работал в издательстве.
А на демонстрации это было 6 мая 2012 года? На этом марше миллионов?
Нет, это было раньше. Это было, когда вот эти вот за 31-ю статью Конституции демонстрации. Я уже не помню, когда точно, на одной из них, в общем, меня задержали. А через некоторое время мне сказали, что у нас сокращение штатов, и вы можете идти отсюда. Причем почему-то сократили только меня.
Ну, понятно.
После этого я пытался устроиться на работу по специальности. Вот, и нашел очень такое, вроде бы, удачное место. Они, значит, были в восторге, сказали, что, о, как хорошо, вы нам очень нравитесь, это то, что нам надо, только надо службу безопасности пройти, проверку безопасности. Ну и, в общем, после этого выяснилось, что я службу этой безопасности не прохожу. После этого я еще несколько раз пытался куда-то устроиться, но меня никуда уже не брали. Ну, еще возраст, конечно, сказывается. Мне сейчас 56 лет. Вот. После 50 вообще трудно на новую работу устроиться. Плюс все же стало сокращаться. Реклама стала гораздо меньше. Иностранные компании все меньше стали давать рекламу своей продукции.
А вы занимались рекламным бизнесом, копирайтером вы были?
Нет, я был не копирайтером, я был художник-дизайнер. Но я потом стал заниматься издательской деятельностью. Создал вместе с Велиной Ракицкой, у нас было индивидуальное предприятие, и я там ей помогал. Вот. Так что для меня вопрос работы стал неактуален. Но бизнес тоже, в общем-то, испытывал некоторые проблемы.
Вы говорите, что за 50 трудно найти работу, но человеку за 50 не так просто адаптироваться в новой стране. Очень многие говорят, мы не поедем, потому что уже возраст не тот и так далее. Как вы начали эту жизнь в совсем другом мире и как вас встретили в Израиле?
Встретили меня очень хорошо. Первый год вообще все было невероятно, как-то просто чудесно, прекрасно. Ну, страна великолепная, люди очень добродушные, ну просто совершенно иное отношение между людьми. Все как одна большая семья. Нету вот такого вот озлобленности, которая в этот момент уже была в России, такая какая-то нехорошая очень, когда люди смотрели друг на друга как бы из-под лоби, с подозрением. Меня это потрясло, что, оказывается, может быть совсем по-другому. Совершенно другая атмосфера. В материальном плане тоже никаких не было проблем, потому что дали пособие. В общем-то, то, что у меня не было работы, в материальном плане меня не напрягало совершенно.
А как вы нашли жилье и где поселились?
Нам очень помогла такая Керен Фишзон, она местный, так сказать, активист. Мы приехали в Израиль, в Иерусалим сначала. Через общих знакомых мы просто с ней познакомились, вот, и она нас приняла у себя, очень облегчила нам первые дни существования, помогла нам с бюрократией местной, потому что там в абсорбции там были бы проблемы без нее. Но она вот такая энергичная женщина, пришла там, устроила скандал. И, в общем, все как бы получилось. Помогла нам снять квартиру, найти. Так что помогла она.
И где вы сейчас
живете? В принципе, Министерство абсорбции должно было бы помочь. Но, может быть, и помогло бы, если бы не она.
Где вы сейчас живете? В каком районе?
Я сейчас живу на севере, возле Нацарета. То, что называется Назарет по-русски. В небольшом городке, вот рядом с Хайфой, между Хайфой и Нацаретом. Но наш город называется Мигдалевик.
Вы сказали, что у вас были мысли вернуться обратно. Сейчас они уже исчезли полностью, судя по вашему посту.
По крайней мере, пока у власти то, что там сейчас у власти, никакой речи о возвращении быть не может.
Ну вот вы пишете, вас процитирую, «Оставаться сейчас в России имеет смысл, только если решился пожертвовать своей жизнью, и, что важнее, жизнью своих близких, особенно детей». Это очень жесткое заявление, оно вызвало споры и даже, я бы сказал, скандал небольшой. Вы могли бы развить свою точку зрения? Почему вы считаете, что так безнадежно обстоят дела?
Ну, конечно, потому что, честно, человек не может выносить то, что там происходит, не может терпеть эту ложь, не может просто спокойно на все это смотреть. А значит, надо выходить на митинги, надо бороться. И, конечно же, чем дальше, тем больше риск. Когда от меня, если бы я был один, одно дело, но от меня зависело огромное количество людей, для которых я был, так сказать, основным кормильцем. У меня четверо детей, плюс там еще сотрудники, которые работали в издательстве, которым надо было обеспечивать. И если бы меня загребли основательно, то все это бы накрылось медным тазом, пострадало бы много людей. Не говоря уже о том, что пострадал бы я, конечно, что тоже не очень приятно. Ну, то есть вот я так приложил к себе эту ситуацию, я понял, что ну, если я все равно не могу ничего сделать с этим, а сидеть и молчать – это подло. Поэтому вот выбор такой.
Ну вот я вижу, в комментариях вас уже обвиняют в том, что вы насмотрелись, цитирую, украинского бандеровского телевидения.
Это просто сказать. Я телевидение вообще не смотрю давным-давно. Даже не помню, когда я последний. Только случайно я, если куда-нибудь в какое-нибудь место общественное иду, а там работает телевизор. И я просто не смог. Очень-очень быстро у меня начало отторжение вызывать это. То, что показывают по телевизору, просто тошноту, реальную, физиологическую. Зачем смотреть телевизор? Есть интернет, есть фильмы, которые можно смотреть на дисках и через интернет. В общем, нет никакой необходимости смотреть телевидение. Так что вот уж никак на меня пропаганда не повлияла, на самом деле. Никакая. Ну как, тут все наоборот. Тут не надо путать причину и следствие. Я, например, слушаю «Эхо Москвы», потому что мне нравится то, что говорят. Оно совпадает с моими мыслями, а вовсе не наоборот. Я думаю то, что говорят они.
Ваши дети уехали, вы говорите, четверо детей. Дети уехали вместе с вами, да?
Да. Сначала уехал средний сын по программе на аллее учиться, еще до нашего отъезда с женой. Потом мы уехали с дочкой, а потом уехал. Через год мне удалось перевести среднестаршего сына. Ну, а старший потом приехал сам уже со своей семьей, потому что он взрослый, у него трое детей. Ну вот он как раз вернулся назад в Россию. Не смог здесь жить.
Да, по каким причинам?
Скучно. Скучно. Не востребовано его как бы идеи. Он занимается какой-то там инженерией человека, чем-то таким очень интересным. Ну, вообще у него такой взгляд на жизнь. Не монтируется он здесь.
То есть ваш пост обращенный к нему тоже, то есть это продолжение, видимо, какой-то семейной дискуссии, которая вошла?
Ну да, в какой-то степени. Ну, на самом деле это просто реакция на реплики, которые были в предыдущем обсуждении. Я просто написал, каждое утром просыпаюсь и поражаюсь, как нехорошо, как тут прекрасно вообще, тихо, спокойно, птички поют, фрукты свисают в окно. И вообще Мигдалемик — это же израильская Швейцария. Тут воздух чудесный, лесной. Выходишь из дома и чувствуешь, что ты как будто вот в походе, в лесу, а не в городе. И просто хотел поделиться этим своим восторгом. Это вызвало такие замечания, что вот, вот вы там все уехали, теперь ругаете свою страну, проклятые русофобы, и что иммиграция – это страшная ошибка. Иммиграция в данном случае – это вынужденная мера. Так что выбора не было, поэтому говорить и об ошибке не приходится. Но я очень благодарен, на самом деле, системе, которая меня выдавила, потому что здесь мне гораздо лучше, чем там. Хотя, конечно, я же литератор, у меня был клуб, постоянные встречи, общение с литераторами, такая целая жизнь. Все это, конечно, пришлось оставить. Клуб с моим отъездом распался. Вот. Но зато и сейчас у нас здесь возник литературный клуб. Куда бы я ни приехал, начинается такая вот литературная жизнь.
А, ну замечательно, потому что я помню, конечно, какой был успех у всех ваших литературных начинаний в начале 90-х. Это было революционное время, и тогда, конечно, трудно было представить, что все превратится в то, во что превратилось сейчас.
Ну да, но сейчас ведь новая реальность как бы на дворе. Интернет позволяет существовать совершенно по-другому, и я общаюсь со своими старыми друзьями в России. Тут проблема скорее в том, что очень многие люди, очень многие мои друзья превратились в носорогов, и с ними теперь невозможно общаться. Просто, на мой взгляд, просто сошли с ума. Так что какие-то логичные аргументы до них просто не доходят. Но остались люди вполне вменяемые, с ними можно общаться. И самое главное, что литературное общение, оно вполне возможно через интернет. Я вот тут создал сайт, принципиально такой эволюционный литературный сайт, принципиально новых принципах. Дело пока с трудом двигается, но тем не менее. Жизнь моя наполнена литературой по самой не балуйся. Тем более, что сейчас у меня есть возможность этим заниматься, поскольку я живу на пособие, и это дает мне время, просто элементарное время для того, чтобы писать, заниматься сайтом.
Михаил, а это пособие как бы пожизненное, да? То есть вы можете спокойно и жить в социальной квартире, получать деньги от государства и не заботиться о том, что вас из этой квартиры там выгонят или заставят работать или лишат этого пособия. Как это все устроено?
Нет, конечно, все не так шоколадно. Я вообще-то должен работать, поскольку у меня двое детей, я, значит, могу работать, обязан работать 15 часов в неделю, и если я не выбираю эти 15 часов, то я не получаю доплату как бы к тому, что я могу заработать, работая эти 15 часов. Но я не могу найти работу, потому что для того, чтобы работать, мне работу должны предоставить как бы. Вот. Работу по специальности мне найти не удается, потому что, конечно, Израиль – страна очень иррациональная, совсем не богатая, и тут такая интеллектуальная работа, особенно вот без знаний языка, требуется значительно меньше. То есть, допустим, трудно себе представить человека, который занимался изучением средневековых диалектов какой-нибудь французской провинции, потом приехал в Израиль и продолжает заниматься тем же самым. Это настолько оторвано от жизни, что в Израиле, ну, наверное, тоже можно, но как-то это неорганично. Здесь очень такая реалистичная жизнь, и надо делать что-то полезное. Да я рад бы, но у меня не получается из-за маленькой дочки, потому что мне много времени приходится тратить на домашнее хозяйство. Я же одинокий еще. Если бы я был женой, другое дело. Вот. И поэтому мне просто не получается найти работу. Пока не получается, мне платят пособие. Получится, будут платить доплату.
Вот вы сказали, носороги превратились в носорогах. Это связано с Крымом и вот с этими событиями украинскими?
Ну да. Да. Все превратились в Крым нашистов. Конечно, больше всего меня поражают люди, которые, уехав сюда и живя здесь, стали горячими защитниками режима. И такие уж Крым нашисты, что дальше некуда. Да, так что это, наверное, не показатель. Сумасшествие, оно настигает всюду.
Да, это известная история, ведь в Израиле тоже есть бессмертный полк, и даже ваш премьер-министр недавно приезжал в Москву и с георгиевской ленточкой стоял на трибуне. Но, видимо, это была политическая целесообразность.
Ну, конечно, премьер-министр — это просто прелесть, я им восхищаюсь. С одной стороны, разбомбили все российское оружие в Сирии, а с другой стороны, он приехал, чтобы подсластить пилюльку.
Михаил, в завершении нашего разговора, многие, конечно, люди нашего круга, или, ну, условно говоря, да, размышляют сейчас уезжать, оставаться, уезжать на время. Ну, в общем, думают, что делать в этой ситуации. Что бы вы с высоты своего иммигрантского опыта посоветовали бы?
Ну, если у человека есть дети, то надо однозначно уезжать, потому что детей надо просто спасать. В России на ближайшие десятилетия у детей нет перспективы. Тем более, что вернуться-то можно всегда. Это никогда не поздно. Но так у детей будет образование, язык совершенно другого уровня, квалификация. И по-любому они не пропадут. Во всяком случае, в России сейчас такая криминальная обстановка, что даже из-за этого стоит детей подальше. То есть это я с одним человеком разговаривал по поводу этого, насчет ехать, не ехать. У него 6 детей, и все его дети оказались в Израиле. А сам он остался в России. Дети были приемные. Он таким образом просто спасал детей. А я, насколько я знаю, продолжает этим заниматься. И я его спросил, ну как же вот? А он говорит, это не вопрос жизни, это вопрос выживания. Надо выжить. А для этого надо уехать.